слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право писать комментарии под нашими видеотрансляциями в Фейсбуке и Ютубе. Собственно, это могут делать все люди, которые смотрят наши видеотрансляции на Фейсбуке и Ютуб. Также у нас есть Твиттер «Радио Крым Реалии». Вы туда можете присылать нам свои темы, которые вы предлагаете, предложили бы нам сделать. Номера телефона 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан, звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29. 05. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. А мы начинаем следующую получасовку и будем говорить о делах судебных. Украинская Высшая Рада Правосудия ликвидировала крымские суды. Начинаем.
Тема дня.
Итак, дела судебные у нас в этой получасовке. Привлекут ли к ответственности украинских судей, уже бывших украинских судей, которые после аннексии Крыма остались работать на полуострове? Изменится ли обстановка в Крыму после решения Верховного Совета Правосудия Украины об остановке работы всех судов полуострова? Как крымчанам можно использовать это решение Верховного Совета для защиты своих интересов и прав в международных организациях? Все это обсуждаем с вами в течение ближайших 25 минут. Напоминаю еще раз номера телефонов, по которым вы можете нам дозвониться. 8 800 10 06 926 – это номер для крымчан. 8 800 10 06 926. И номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Но сначала сюжет, который подготовили на радио «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Украинские суды в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса должны прекратить свою работу. Об этом сообщили в Высшем Совете Правосудия. На официальном сайте ведомства уже появилось соответствующее решение, подписанное главой Совета Игорем Бенедисюком. Прекращена работа 36 судов в Крыму, 31 суда в Донецкой области и 17 судов в Луганской области. На решение уже отреагировал глава Комитета по законодательству подконтрольного Кремлю Крымского парламента Сергей Трофимов. Он заявил, ликвидация судов является показателем того, что украинские власти якобы признают российскую принадлежность Крыма.
Фактически, наконец-то наступает у некоторых руководителей Украины озарение, что все-таки надо смириться с теми вещами, которые имеют место быть. Зачем создавать и содержать штат определенный, который задействован на Севастополь, на Республику Крым, если фактически этот орган государственной власти этой территории уже никогда управлять не будет? Нет смысла тратить лишние деньги на те территории, которые не находятся под контролем и управлением. В Крыму действует своя система судов и правоохранительных органов.
Согласно украинскому законодательству, судьи, которые за решение Высшего Совета Правосудия лишились своей работы, должны без конкурса перевести в суды того же уровня. По данным Верховного Суда Украины, в марте 2014 года в Крыму работали 492 украинских судьи. После аннексии 276 из них переприсягнули России и продолжили свою работу. В Украине их лишили судейского иммунитета и начали увольнять в массовом порядке.
Крым в центре внимания.
А я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем сейчас судебные дела, а в частности закрытие судов, которые существовали еще до аннексии Крыма. Да, и сейчас их юридически, скажем так, ликвидировали. С нами сейчас на связи Оксана Лысенко, спикер Высшего Совета Правосудия Украины. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот фраза, которую вот только что вы слышали в сюжете, о том, что ну вот, наконец-то некоторые руководители Украины понимают, что этой территорией Украина сейчас де-факто не управляет, и поэтому зачем же тратить лишние деньги на содержание вот той инфраструктуры и судов, которые были в Крыму. Действительно этим продиктовано, или почему сейчас принято решение о закрытии этих судов?
В первую очередь я категорически не согласна с теми оценками, которые прозвучали, и с теми фразами, которые были сказаны в отношении крымских судов. Речь не идет и никогда не шла о ликвидации судов. Было принято решение приостановить их работу. Это совершенно разные вещи. Более того, в указе президента о ликвидации и создании судов, принятом в прошлом году, все указанные вами суды, сохранились. То есть, когда только будет предоставлена такая возможность, суды возобновят свою работу, в том числе и на этих территориях.
Так, это важная деталь. Итого, суды, значит, крымские не закрыты, а приостановлены. Те, как только будет возможность для начала их работы, они сразу же начнут работать, в том числе и на территории Крыма, как только это случится. Я правильно понимаю?
Вы правильно поняли решение Совета.
Хорошо, а тогда скажите, почему только вот уже в конце 17-го года это произошло, или даже в начале 18-го, а не там, я не знаю, в 14-м, 15-м?
Высший совет правосудия принял это решение, потому что впервые такой механизм был введен в наше законодательство в 2016 году, в конце его, когда были приняты соответствующие изменения в Конституцию и законодательство о судоустройстве, называемое судебной реформой. До этого механизма действий в подобных ситуациях не было. И страна решала проблему судей, аппаратов судов, работы судов, ну, тех законодательных условиях, которые были. Как вы знаете, в 2014 году, уже когда понятно было, что из-за боевых действий суды не могут осуществлять свою работу, именно Совет Судей взял на себя принятие решения о прикреплении судей этих судов к другим судам на территории Украины. Все судьи, кто высказал желание работать в других судах, смогли это сделать. Но в течение нескольких лет возникали проблемы с оплатой юридического характера, с оплатой работы судей. И поэтому было принято изменение в законодательство, принят механизм приостановления работы судов.
Приостановление есть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот тот факт, что около половины судей, которые работали на территории Крымского полуострова, переприсягнули Российской Федерации. Там я считал в процентах что-то даже порядка 53 или 4% получается. Это означает, что украинский высший совет правосудия не дорабатывал до 2014 года? И вот как это сейчас оценивается внутри судейского корпуса?
Это решение было принято самими судьями. Мы не влияли на это решение. Многие судьи перешли сразу же на работу в органы власти, так называемые органы власти на этих территориях. И я хочу сказать, что с 2015 года Высший совет правосудия дал очень жесткую оценку действиям судей, которые, не прекращая, не выходя из статуса судьи Украины, начали сотрудничество с так называемыми судами на территориях аннексированного Крыма и оккупированных временно территориях. И мы, Высший совет правосудия, с 2015 года принял решение об увольнении.
Так, у нас, по-моему, прервалась связь, или я, по крайней мере, не слышу. Оксана, вы все еще с нами? Да, нет связи, мы сейчас попытаемся восстановить связь. Я напоминаю, с нами на связи была Оксана Лысенко, спикер Высшего совета правосудия Украины. Она объяснила, почему решение о приостановлении работы крымских судов не было принято раньше, потому что не было соответствующего законодательного поля, а суды не могут выходить за рамки, собственно говоря, украинского законодательства. И вторая часть, что, соответственно, судьи, которые... Вот Оксана уже с нами на связи, да?
Да,
продолжайте, пожалуйста. Вы говорили о том, что случилось с судьями, которые изменили присяги и перешли на работу в оккупационную власть.
Я считаю, что мы все должны осознавать, что это было решение самих судей остаться работать с так называемыми органами власти на временно оккупированных территориях Украины. И действиям этих судей Высший совет правосудия дал очень жесткую оценку. С 2015 года около 400 судей Крыма были уволены за нарушение присяги. Вот такая оценка была дана их действиям, потому что они не прекратили официальный статус судьи Украины и при этом начали сотрудничество с властями оккупированных территорий.
Хорошо, а есть ли какая-то особенность судоустройства даже в этих, условно говоря, приостановленных, да, есть ли уже, я не знаю, там, структуры, есть ли какие-то особенности, как будет разворачиваться деятельность судебной власти в момент, например, возвращения Крыма в состав Украины? Хотя бы планы такие проработаны, или это слишком далекая перспектива?
Эти планы прорабатываются. Сейчас в государственной судебной администрации, где формируется новая сетка судов и принимается решение об организации работы судов, в том числе и на территории Крыма и Донецкой, Луганской областей.
Крымчане могут каким-то образом защищать свои права в украинских судах? Я понимаю, что это можно делать, например, в Херсонской области, но есть ли какая-то специфика именно судебной защиты крымчан? При том, что суды на их территории, там же есть какая-то часть дел, в которых по месту проживания заявителя. Вот сейчас как с этим?
Парламентом было принято специальный закон, который регулирует вопросы судопроизводства и подсудности дел, рассматриваемых раньше на территории Крыма. Эти вопросы урегулированы.
Эти вопросы урегулированы.
В 2014 году.
Да. Ну что ж, спасибо огромное за такие исчерпывающие комментарии. Оксана Лысенко, спикер Высшего Совета Правосудия Украины, была с нами на связи. Объяснила механику о том, что крымские суды были не ликвидированы, а их деятельность приостановлена. Это все было частью судебной реформы. И Высший Совет Правосудия вынес решение относительно всех судей, которые, не выходя из статуса судьи Украины, начали сотрудничать с подконтрольными России властями в Крыму. А у нас следующее телефонное включение. Владимир Василенко, украинский юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда, сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Я колишній суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії.
Спасибо за это уточнение. Вопрос у нас рассматриваем сейчас. Приостановление деятельности украинских судов на территории Крыма, ну и, соответственно, в тех районах Донецкой и Луганской области, которые Украина сейчас не контролирует. А также перспективы вот для крымчан, например, нас сейчас больше они интересуют с точки зрения защиты своих прав в международных судах в том числе. Насколько сейчас сложно, несложно, много ли исков и какова эта практика?
Ну, у мене нема даних про кількість позовів, але громадяни, які опинились на тимчасово неконтрольованій Україні, це тимчасово окуповані російським агресором території України. Це Крим і частини Донецької, Луганської областей. Так от, відповідно до міжнародного права, на державу-окупанта лягає відповідальність за забезпечення прав людини і життєзабезпечення на окупованих територіях. От якщо мають місце ці порушення, не виконує держава-окупант свої зобов'язання, то тоді громадяни цих територій мають право звертатися до судових інстанцій, насамперед на тих територіях, де вони проживають. Там функціонує влада окупанта. І наївно говорити про те, що там існує якась українська судова система. Це неможливо, фізично неможливо. Тому не треба себе дурити. А жителям окупованих територій треба рекомендувати звертатися в ті суди, які там реально функціонують. І якщо вони одержують відмову в захисті своїх прав, то тоді звертатися до міжнародного, до Європейського суду з прав людини.
О Европейском суде по правам человека. Обычно дела там рассматриваются, ну, точно несколько лет. Я знаю, что уже есть много исков, в том числе от крымчан. То есть мне тоже неизвестно их точное количество, но это в данном случае не принципиально. Но, по сути же, мы видим, даже по новостным лентам, что в Крыму своя какая-то особенная система, которая отличается даже от системы правосудия в России. Хоть Россия и утверждает, что на территории Крыма работает ее правовая система, где людей, ну я не знаю, там людей могут арестовывать и судить за наличие украинского флага, да, хотя в той же Москве люди спокойно могут выйти на улицы с украинскими флагами, то есть все отличается. И по сути правовая система...
Ну, я не думаю, что в Москве они могут вольно выйти с украинским прапором, там их все одно побьют, репрессуют и возьмут на облик у ФСБ. Я ще раз підкреслюю, що реальний шлях. Це, ну, тут ще є один момент – мобілізувати міжнародну правозахисну спільноту, звертатись до управління комісара з прав людини в Женеві, до вимагати функціонування місій спостережних ОБСЄ, ООН і привертати увагу міжнародної спільноти до ситуації, крім індивідуальних скарг. Тобто має бути досягнутий такий, я би сказав, кумулятивний ефект. Це зусилля самих громадян, які постраждали і права яких порушені. І зусилля, звичайно, і української влади, український омбудсмен має всі права, має право і обов'язок контролювати, здійснювати моніторинг ситуації на окупованих територіях і, в свою чергу, вимагати від Російської Федерації, ну, вимагати від міжнародної спільноти відповідних заходів і так далі. Оскільки лише тиск, міжнародний тиск на Росію, посилення санкцій щодо Росії є реальним шляхом для забезпечення прав людини на окупованих територіях і для припинення взагалі агресії, припинення окупації територій, які незаконно були загарбані агресором.
Последний вопрос к вам. Скажите, вот было решение российских властей о том, что запрещена деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Это специфический орган самоуправления народа. Он существовал много лет. Вот недавно столетие созыва первого Курултая было. То есть это давняя история, да? Есть решение международного суда о том, что нельзя запрещать. И Россия неправильно, неправомерно запретила деятельность Меджлиса, но, тем не менее, даже после решения Международного суда Россия не восстановила в правах Меджлис. То есть, по сути, нарушения продолжаются. Сколько могут длиться такие разбирательства? И как в этом случае действовать?
Ну, знов-таки, навіть якщо буде остаточне рішення Міжнародного суду, в якому буде постановлено, що Росія має відновити діяльність Меджлісу, вона цього не зробить. Якраз саме те поведінка Росії сьогодні у відповідь на рішення, проміжне рішення Міжнародного суду, це яскравий доказ. Тому знов-таки я підкреслюю, що єдиний засіб примусити Росію поважати міжнародне право, відновити міжнародний правопорядок, забезпечити захист прав людини на окупованих територіях – це посилення санкцій проти Росії. І з цим треба звертатися до міжнародної спільноти. Оці порушення всі, які відбуваються на окупованих територіях, це додаткова підстава для посилення санкцій. Але про це треба системно і постійно інформувати міжнародну спільноту. Це перше. Друге. Влада України повинна також розробити системну політику санкцій щодо Росії. І кумулятивний ефект від цих санкцій, лише це дасть змогу врешті-решт вирішити ситуацію. Росія розуміє лише силу права сили, а не силу права, розумієте?
Да, ясно. Спасибо большое за ваш комментарий. Владимир Василенко, украинский юрист-международник и бывший судья Международного уголовного трибунала по Югославии, был с нами на связи. Спасибо за комментарий. Основная мысль состоит в том, что на Россию могут подействовать только кумулятивный эффект и обращение в международные организации. А у нас на связи есть радиослушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, это вы мне?
Да, 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 алло? Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте. Я звоню из Крыма как раз по теме вот Международного суда. Я в Крыму не брала никакие документы, потому что я считаю это все незаконным. Ну и, естественно, все вот эти вот репрессии, что нельзя ни в поликлинику обратиться. Я пенсионерка, инвалид. Вот. Я не могу даже в поликлинику обратиться. Мне не выплачивают пенсию, мне, ну, вообще ничего. Даже перевод на почту нельзя получить. украинским паспортом, понимаете, без российских документов. То есть никто из вас не никак. Вот, я обращалась в суд в 2016 году. Ну, то есть обращалась к адвокатам по звонку. Тоже звонила вам, мне связали с адвокатами. Вот, прошел суд, значит, здесь в Крыму, прошел апелляционный суд, потом документы уже должны были в январе 2017 года должны были отправить в ЕКЧ. Ну, и до сих пор никакого движения нет.
Ну, то есть уже прошел, по вашему делу уже прошло больше года, и нет никакого движения. Да, это, собственно, тот вопрос. Спасибо вам за звонок.
Да, то есть документов здесь почему не передают.
Вот, это тот вопрос, который я пытался задавать судье о том, что сами даже процессы, которые происходят в Европейском суде по правам человека, вот как вы его назвали, ЕСПЧ сокращенно, это не быстрая процедура, даже если человек прошел все национальные суды. Более того, на моей памяти, вот раньше эти дела занимали, ну, точно около 3-4 лет после прохождения всех внутренних судебных инстанций в стране, и только потом 3-4 года, и было решение международного Европейского суда по правам человека. То есть это очень длинная история, хотя мне уже говорили эксперты, что сейчас Европейский суд в приоритетном порядке рассматривает украинские дела и делает это чуть быстрее, но все равно чуть быстрее это все равно годы. По крайней мере, такая информация у меня. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, это радио Крым Реалии. Мы сейчас обсуждаем идею с приостановлением, не идею, а факт, приостановление действия крымских судов. Напомню, о чем уже говорили. Первое, это суды не закрыты, а приостановлена их деятельность. Разрабатывается система возвращения системы судоустройства на Крымском полуострове в момент его возвращения под контроль Украины. И, соответственно, судья Владимир Василенко сказал, что единственный способ влиять на Российскую Федерацию и на нарушение прав человека в аннексированном Крыму – это совместная деятельность, и, как он сказал, это кумулятивный эффект от деятельности правозащитников, международных организаций и украинской власти. А у нас на связи Сергей Шаров-Делонев, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Вопрос. Вот решение о приостановке действия крымских судов сейчас. То есть понятно, что они и так не работали, потому что физически не могли осуществлять правосудие на территории, которую Украина не контролирует. Это повлияет как-то на, я не знаю, на возможности защиты своих прав крымчанами в международных судебных инстанциях?
Ну, у этой истории есть два момента. Первый момент, что, конечно, никак это не повлияет на возможности защиты прав жителей Крыма в настоящую секунду. Ну, вот в реальных судах, в тех реальных, так сказать, в кавычках судах, которые сейчас организованы на территории Крыма оккупационными властями Российской Федерации. На это, конечно, никак не повлиять, это решение не может. Ну, тут таковы реалии, потому что суды, которые, вот опять говорю, в кавычках суды, которые сейчас в Крыму, даже по российским меркам, а надо понимать, что российские мерки – это 3% оправдательных приговоров по уголовным делам вообще. 3%. 3 дела из 1000. Вот. То даже по российским меркам крымские, так сказать, суды – это нечто совершенно запредельное.
Но, кстати, вот об этой, извините, что перебиваю, но об этой запредельности. Действительно, как складывается, что вроде бы одна правовая система, ее можно критиковать, она может быть там хорошей, плохой, но она, по крайней мере, одна единственная, да? Но почему на территории Крыма она работает совершенно по-другому? Я сталкивался с этими историями, когда, ну вот есть кейс Балуха, который просто сидит просто за то, что у него украинский флаг, но тем не менее, например, в крупных российских городах, в той же Москве, люди появлялись даже на митингах с украинскими флагами, по крайней мере, за это не арестовывали. То есть почему настолько жестче даже суды и правовая система работает в Крыму?
Очень просто. Почему? В Москве и в России вообще те дела, которые воспринимаются как политические, знаете, как политический заказ, ровно такие же. Другое дело, что в Крыму, в силу нам понятных с вами причин, прекрасно, что это оккупированная территория, которую надо доказать, что она вроде как своя, все дела, касающиеся, ну, минимальной общественной активности, воспринимаются как политические, а потому к ним идут такие методы. Ну, скажем, у нас дела по митингам, вот по нарушениям на митингах, если уже они доходят до уголовного дела, рассматриваются так же. Просто здесь доходят все, в Москве и в других городах России, это выборочно, так, только чтобы напугать людей чуть-чуть.
Ага, в этом разница. Хорошо, и вы начинали говорить о том, что прямо сейчас вот эта история с приостановлением действия украинских судов Крыма никак не повлияет на возможности защиты своих прав крымчан, но в международном контексте, и дальше я вас перебил, прошу, продолжайте.
Да, в международном контексте, безусловно, это абсолютно правильное решение, потому что, ну, поймите, что всегда возникает, это некая, конечно, декларация, декларация очень однозначная, очень четкая, говорящий о том, что Украина снимает с себя ответственность на это время, на время оккупации, ответственность за неправедные суды. Потому что покуда там был суд, всегда возникал такой, ну, безусловно, чисто казуистический вопрос. Но почему вы не обращались в украинские суды, раз они там формально работают? Вот. Сейчас Украина приостановила действие судов по понятным совершенно причинам невозможности работать. И это, конечно, повлияет на позицию Европейского суда по правам человека, который и так, в общем-то, надо сказать, вполне объективно рассматривает, насколько я понимаю, крымские дела, да, им приоритет и так далее, и так далее.
И последний к вам вопрос. Вот нам звонила слушательница, которая как раз сетовала на то, что вот уже больше года назад, а она с украинскими документами российского паспорта в Крыму не получала, и вот уже больше года как отправлены документы, и, ну, и никаких ответов. Вот тот факт,
ну, что... я могу сказать следующее, что у нас по российской практике 4-5 лет это нормальный срок рассмотрения, к сожалению. Правда, сейчас у нас тоже Европейский суд по многим кругу, по большому кругу дел внутри российских, ну, не касающихся Крыма, тоже ввел приоритет, или есть пилотное решение, он рассматривается, соответственно, пилотным, и резко сократили сроки подачи, ну, сроки реального рассмотрения. Ну, вот, скажем, моя собственная жалоба за 10 суток отсиженных после митинга была коммуницирована в течение 2 лет. Это просто невероятная скорость.
2 года невероятная скорость. Спасибо огромное. Сергей Шаров-Делане был с нами на связи, руководитель организации «Русь сидящая».